15 215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве суд обязал экс-премьера России Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с младенцами в больнице Орехово-Зуево. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». Росимущество, подавшее иск, требовало также взыскать с ответчика компенсацию за незаконное пользование имуществом и утраченное имущество, снос некоторых построек, всего свыше 100 миллионов рублей. Эти требования суд отклонил.
Хорошевский районный суд вынес сегодня решение, согласно которому исковые требования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом к Касьянову Михаилу Михайловичу об истребовании имущества из чужого незаконного владения были удовлетворены. Вместе с тем суд обязал Касьянова передать Российской Федерации в лице Росимущества комплекс зданий, расположенных по адресу Москва, улица Лыковская. В остальной части иска об обязании сноса самовольной постройки, а также взыскании денежных средств судом было отказано,
сказала представитель суда. Сам Касьянов на судебном заседании не присутствовал. В Урус-Мартановском районе Чечни в селении Алхазурово при попытке задержания застрелен маджахед. Он оказал вооруженное сопротивление милиционерам и был убит ответным огнем. Изъяты автомат Калашникова и самодельные гранаты. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. Как сообщает Интерфакс, неизвестный выстрелил в китайца через лобовое стекло автомобиля. По предварительной информации, пострадавший работал на черкизовском рынке. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с младенцами-отказниками в больнице Орехово-Зуево. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В пресс-службе прокуратуры Московской области назвали статью Уголовного кодекса 156. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности, если деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними. Старший помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
В детском инфекционном отделении муниципального учреждения города Орехово-Зуево с сентября прошлого года содержатся двое детей, от которых отказались родители. Полуторагодовалая Настя и двухлетний Артем. Следствие располагает данными о том, что медицинские работники, которые обязаны ухаживать за брошенными детьми, не желая обременять себя заботами, привязывали их простынями к кроватям. Кадры с привязанными малышами, снятые на мобильный телефон одной из пациенток больницы, демонстрировались 14 марта одним из центральных телеканалов.
Представитель областной прокуратуры заявила также, что в рамках этого уголовного дела будет дана правовая оценка не только действиям медперсонала, но и управления здравоохранения, а также местных органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад просит Совет Безопасности ООН разрешить ему присутствовать на будущей неделе при голосовании по резолюции о новых санкциях против Тегерана. Исполняющий обязанности представителя США при ООН Алехандро Волф заявил в этой связи.
Наша точка зрения – санкции должны быть расширены по сравнению с тем, что мы уже сделали в этом направлении. Сейчас мы обсуждаем элементы нового плана. Я не хочу вдаваться в детали, но мы полагаем, санкции, безусловно, должны включать оружие, как импорт его, так и экспорт.
Сказал американский дипломат. Проект новой резолюции по Ирану был разработан после того, как Тегеран отказался выполнить требования международного сообщества прекратить работы по обогащению урана. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень». Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания представил список нового коалиционного кабинета главе автономии Махмуду Аббасу.
Без сомнения, у США и Израиля иные позиции, но мы, палестинцы, сделаем все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить национальное единство, устранить напряженность и снять блокаду наших территорий. Мы также попытаемся укрепить отношения с международным сообществом.
Сказал Исмаил Хания. Израиль уже заявил, что не намерен сотрудничать с новым палестинским кабинетом.
Мы не признаем и не будем контактировать с палестинским правительством, которое открыто не принимает требований, выдвинутых мировым сообществом. Мы не будем поддерживать отношений с какими бы то ни было институтами этого правительства и надеемся, что мировое сообщество также проявит твердость и не признает новый палестинский кабинет.
Сказала пресс-секретарь правительства Израиля Мири Эйсин. Хамас, как и прежде, не отказывается от насилия и не признает ни права Израиля на существование, ни права Израиля на существование, ни ранее заключенных с ним мирных соглашений. Сенат американского конгресса отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Белый дом ранее предупредил, что наложит вето на решение о выводе войск, поскольку оно якобы сыграет на руку врагам США. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. Афганские власти сообщили о гибели 5 полицейских в перестрелке с военнослужащими НАТО, которые по ошибке приняли их за боевиков. Заместитель начальника полиции провинции Гельмент Исао Хан рассказал в интервью агентству «Франс Пресс», что столкновение произошло в четверг вечером. Представители НАТО пока не подтвердили эту информацию. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун получил предложение спецпосланника ООН Марти Ахтисаари по будущему статусу Косово. План был отправлен генсеку после того, как представители Сербии и албанские лидеры Косово не смогли достичь соглашения в ходе заключительного раунда переговоров 10 марта в Вене. Согласно документу, Косово предоставляется статус расширенной автономии с элементами суверенитета, против чего категорически возражает Сербия.
С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Десятикратное увеличение штрафов и арест на 15 суток. Государственная дума собирается ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения. Союз правых сил намерен добиваться в суде отмены результатов выборов в Подмосковье. Для победы партии не хватило 0,1%. Черная книга саботажа реформы ЖКХ в Москве. В российской столице создается новая общественная организация «Жилищная солидарность». Государственная дума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. Суммы штрафов предполагается увеличить в 10 раз. Вводится и такая мера наказания, как арест на 15 суток. На линии прямого эфира из Нижней палаты российского парламента корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Скажите, обещает ли обсуждение этого вопроса стать главным событием сегодняшнего дня?
Если говорить про Государственную Думу, то без всякого сомнения, потому что это сразу несколько законопроектов, и они действительно существенно меняют ответственность водителей на российских дорогах. Как вы уже сказали, некоторые штрафы предлагаются увеличить в 10 раз, в частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. За управление автомобилем в состоянии опьянения должны принять денежный штраф в размере до 50 минимальных размеров оплаты труда или даже лишение прав на 1,5-2 года, а в случае, если водитель раньше был лишен прав или не имел их вовсе, а также не хочет проходить медицинское освидетельствование, то как раз он может получить 15 суток ареста. В законе, кстати, уточняется само понятие состояния опьянения. Ну, сегодня мы знаем, что вождение в нетрезвом состоянии карается лишением прав на 1,5-2 года, но вот такого понятия, как арест, до сих пор не было. И достаточно распространенное нарушение в России – езда по встречной полосе. В случае, если закон будет одобрен, то придется заплатить от 20 до 25 минимальных размеров оплаты труда, а сейчас как раз за такое правонарушение штраф всего 3 или 5 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, очень много говорится о том, что все эти законопроекты сильно изменились с тех пор, как они были внесены. А первоначальная редакция была готова еще в 2006 году, и тогда она была очень серьезно раскритикована. Я напомню, что тогда говорилось о том, что, может быть, стоит вернуть систему так называемых баллов, когда водителю давали штрафные баллы, и за какое-то количество этих штрафных баллов можно было лишать прав или даже сажать на 15 суток. Ну и, в конце концов, баллы не введены, и также в новом тексте закона нет и ареста за неисполнение требований милиционера остановить машину. А за самое такое простое и распространенное правонарушение, как непристегнутый ремень, сейчас штрафуют 50 рублей, предлагали изначально 500, но вроде бы решили ограничиться 300 рублей. Арслан?
Спасибо, Данила. Из Государственной Думы России передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Против внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях высказалась почти половина членов Общественной палаты России, назвав законопроект чрезвычайно взяткоемким, а его положение необоснованно репрессивными. Такого же мнения придерживается и депутат Государственной Думы, председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин, интервью с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В представленном виде этот законопроект выгоден только самым реакционным и коррумпированным кругам ведомства под названием ГИБДД, потому что это существенное расширение полномочий тех лиц, которые должны следить за порядком на дорогах. Они без того широки, и высокий уровень произвола и коррупции. Сейчас же, когда им предоставляют право пройти свидетельствование вместо медиков, когда они могут привлекать к ответственности собственника без получения от него объяснений только на основании данных видеосъемки, когда они могут эвакуировать любую машину в любое место и в любое время без подтверждения того, что эта машина препятствовала движению других транспортных средств. Они могут проводить технический осмотр без каких бы то ни было ограничений, эти ограничения сейчас убираются из кодекса и так далее, и так далее.
Виктор Валерьевич, на ваш взгляд, как согласуются вот все эти предложения с идеей кодекса об административных правонарушениях о презумпции невиновности? Ведь когда его принимали, большинство людей, которые одобряли этот документ, в принципе, говорили о том, что это такой прорыв и серьезный шаг. То есть теперь должны регулирующие органы, наблюдающие, доказывать виновность, ну вот в нашем случае водителей, а не наоборот. Вот как же так, если внесут эти изменения, значит, придется отменять и презумпцию невиновности?
Надо авторам отдать должное, они это учли и прямо записали, что на правонарушение предусмотрено 12 главой, то есть как раз таки правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, принцип презумпции виновности не распространяется. То есть водители у нас оказались по воле авторов гражданами гораздо более низкого сорта, чем все остальные. Знаете, мои оппоненты цинично заявляют, что ну ничего страшного, если будет больше взяток. Какая разница, куда водители платят? Главное, что это будет их стимулировать к законопослушному поведению на дороге, поскольку платить придется намного больше. Вот это еще одна новелла данного законопроекта, существенное повышение штрафов. Но дело в том, что если вы получите в итоге еще более коррумпированного и абсолютно развращенного дорожного инспектора, то он будет максимально заинтересован не в предупреждении ДТП, потому что тогда, собственно, он теряет кормушку, а наоборот, в провоцировании, в надругательстве над водителями, над его достоинством. Вот что мы в итоге получим. С помощью коррупции победить зло невозможно. Коррупция умножает это зло, а не уменьшает.
Но, тем не менее, этот законопроект вот будет рассматриваться только в первом чтении, и, в принципе, есть надежда на то, что его завернут. Вам известны настроения депутатов Государственной Думы и их отношение к этому законопроекту?
Насколько мне известно, фракция «Единая Россия» приняла решение поддержать этот законопроект в первом чтении. Это значит, что он обречен на принятие. Тем не менее, надежда у меня остается на то, что с помощью общественного мнения, различного рода слушаний, ко второму чтению внести некоторые поправки, которые, скажем так, уберут наиболее одиозные положения из этого закона и усилят гарантии прав граждан в отношениях с сотрудниками ГИБДД. То есть в этом законе есть положения, которые можно было бы принять. Но, к сожалению, их разбавили настолько сильно коррупционными нормами, что, увы, это лекарство уже выпало в осадок в виде самого острого и болезненного яда.
Ну, а в частности, с какими предложениями вы согласны? Что вас устраивает в этом?
Скажем, усиление наказания за вождение в пьяном виде. Правда, и здесь мои оппоненты почему-то разбавили это наказание неэкспертизного ареста штрафом 5000 рублей. Получается так, что богатый сможет откупиться, а кто победнее, пойдет в тюрьму. Вот с этим согласиться тоже невозможно, здесь нарушается принцип социальной справедливости. Скажем, я готов поддержать усиление, увеличение штрафов в разумных пределах, за наиболее опасные нарушения. Скажем, проезд на красный свет. К сожалению, очевидно, что за авторами законопроекта стоят представители ГИБДД, активно лоббирующие этот закон. И, в общем, они готовы потопить разумные предложения в тех инициативах, которые их устраивают больше всего, ради которых, собственно, этот законопроект затевался, который даст им возможности усилить поборы за граждан. Тем более, знаете, еще, это просто может быть и случайность, а может быть и закономерность. Вновь этот законопроект инициирован и внесен в Думу как раз тогда, когда проводится комплексная проверка ГИБДД Генеральной прокуратуры.
Говорил Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Хорошовский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Варшаве переговоры с руководством Польши. К 70-летию писателя Владимира Маканина, иранский театр на гастролях в Москве и выставка «Александр Македонский. Путь на восток» в Эрмитаже. Фестиваль литературы и кино в Гатчине. Таковы темы программы «Российский час поверх барьеров». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Очередной скандал вокруг имени Михаила Зурабова и его ведомства Минздравсоцразвития. Как стало известно газете «Коммерсант», вместе с корреспонденцией министерства производителям лекарств рассылалось предложение разместить в медицинских рецептах наименование их продукции и заплатить за эту услугу 300 тысяч рублей. С публикацией вас познакомит мой коллега Антон Желнов.
Предложения о новом способе продвижения препаратов поступили в фармкомпании в комплекте с корреспонденцией от замглавы Минздравсоцразвития Руслана Хальфина, пишет «Коммерсант». В письмах сообщалось, что в рамках нацпроекта «Здоровье» запланировано издание информационных брошюр «Кодекс здоровья и долголетия», которые призваны обеспечить население индивидуальными информационными материалами, отражающими современные сведения о здоровом образе жизни, заболеваниях и методах борьбы с ними. Этими методичками планировалось снабдить кабинеты участковых терапевтов и врачей общей практики. Изданием брошюр занималась компания «Геотар Медиа», подрядчик информационного сопровождения нацпроекта «Здоровье». «Геотар Медиа» предлагала рекламировать медпрепараты на страницах буклета. В нем перечислялись симптомы заболеваний и лекарства, которыми следует лечиться, а производителям было обещано печатать названия их препаратов красным полужирным шрифтом. Кроме того, к буклету прилагался образец рецепта с уже впечатанным названием лекарства, так что врачу оставалось лишь поставить на рецепте свою подпись. «Ваш препарат будет нанесен на рецепт как рекомендованный», — говорилось в письме. За подобное продвижение товара фармкомпаниям предлагалось заплатить 300 тысяч рублей. Проект «Геотар Медиа» был запущен в конце прошлого года, и в письме его авторы обещали, что в 2007-м аудитория брошюр с индивидуальной рекламой достигнет 2 миллионов человек. «Инициатива «Геотар Медиа» вызвала возмущение экспертов», — пишет «Коммерсант». Глава межрегиональной общественной организации «Общество фармакоэкономических исследований» Павел Воробьев сообщил газете, что рассылка подобного коммерческого предложения широко обсуждалась в сообществе врачей-терапевтов, которым и предлагалось выписывать фирменные рецепты. «Это бессовестная попытка сбора денег с фармпроизводителей», — считает господин Воробьев. По словам господина Воробьева, маркетинговые бюджеты фармкомпаний и до сих пор нередко шли на продвижение препаратов через врачей, однако нынешняя инициатива идет под эгидой нацпроекта и правительства. Доцент Академии имени Сеченова, член экспертного совета Минздравсоцразвития Елена Вольская сообщила «Коммерсанту», что к ней информация об этом скандале поступила от ряда фармкомпаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей. По моей информации, никто из производителей на это спецпредложение не согласился. Это бы продемонстрировало их непрофессионализм, поскольку издатель просто не представляет себе этических условий регулирования оборота лекарств. Очевидно, что Геатар Медиа попробовала использовать нацпроект для своей коммерческой пользы. Менеджер дирекции продаж и рекламы Геатар Медиа Александр Ионов подтвердил Коммерсанту, что компания действительно рассылала письма фармпроизводителям. В качестве дополнительной услуги мы предлагали им поучаствовать в проекте «Кодекс здоровья и долголетия», заплатив нам за партнерство. Дело в том, что металлические стойки для брошюр, которые мы должны были поставить в клинике, потребовали высоких затрат, и мы хотели хоть как-то окупить их за счет специального предложения фармацевтам. Предложение Геатар Медиа, пишет Коммерсант, уже заинтересовало замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Кашеварова. Мы готовы рассмотреть эту тему. Требуется внимательное и детальное изучение, чтобы квалифицировать в ней отсутствие или наличие нарушения законодательства, заявил он. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Союз правых сил намерен оспаривать в судебном порядке итоги последних выборов в Подмосковье. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил секретарь политсовета СПС Борис Надеждин. Партия не смогла преодолеть 7-процентный барьер. Для победы не хватило чуть более 1500 голосов избирателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В жалобе облизбиркому Союз правых сил просил провести повторный подсчет голосов избирателей в присутствии своих представителей в 15 районах Московской области. Но после официального объявления результатов выборов по закону уже не может идти речь ни о каком пересчете. Поэтому итог выборов СПС теперь будет оспаривать в судебном порядке, объяснил Борис Надеждин, руководитель подмосковного объединения партии.
Пытались честно предупредить нас облизбирком, что лучше до суда не доводить. Ничего не скрывали, эти наши протоколы, где явные расхождения между данными участковой комиссии и тем, что они ввели в компьютер, который называется «ГАЗ-выборы» и находится на избиркоме. Эти данные мы не скрывали, мы говорили, ребята, вот эти расхождения до подведения публикования итогов выборов, Мособлизбирком обязан был по нашему заявлению провести пересчет голосов. Мы просили это сделать. Тут дело не в сомнениях, тут дело просто в криминале. Участковая комиссия, все 9 членов расписались, поставили печать, что у нас на участке там 15% голосов, а вы в ГАЗ-выборы, которые подводят итоги, ввели 0. Мы говорим, давайте мы пересчитаем. Если вы сомневаетесь, просто откроем пачки, пересчитаем. Таких участков по Подмосковью несколько десятков. Нам сказали, вы знаете, дорогие товарищи, до свидания, мы не хотим вас слушать. И утвердили протокол. Начиная с этого момента у нас остаются другие средства защиты нашей победы, которые нас украли. Это суд и прокуратура. Мы будем туда обращаться.
По официальным данным, СПС для преодоления 7-процентного барьера не хватает 1601 голоса. Борис Надеждин привел такие цифры. В избирательной комиссии города Химки число голосов, отданных за СПС, уменьшилось по сравнению с данными, посчитанными участковыми избирательными комиссиями здесь же, на 327, а число голосов, поданных за Единую Россию, увеличилось на 671. Такая же картина в Чеховском районе. За СПС уменьшилось на 355, за Единую Россию увеличилось на 3008 голосов. И в железнодорожном, по сравнению с данными от участковых комиссий, число голосов за СПС в целом по городу уменьшилось на 153, за Единую Россию увеличилось на 1016 голосов. Исходя из этой нестыковки данных, СПС и требовало пересчета голосов. Борис Надеждин утверждает, что намного большее число участков, на которых голосовали солдаты-срочники, не имевшие права участвовать в выборах без регистрации в Московской области.
Это вообще отдельная детективная история. Про эти 9 участков нам было известно еще в ночь на 12 марта, что там солдаты-срочники. Если бы Смирнова была хоть капля совести, она бы, во-первых, сказала, что таких участков гораздо больше, где голосовали срочники. Просто их поймали за руку при голосовании именно на этих 9. Самое главное другое. На этих участках, она должна была это сказать, как представитель Мособлизбиркома, 99% голосов подано за Единую Россию и ЛДПР. У всех остальных партий там 1 или 2%. Поэтому, естественно, отмена этих выборов на этих участках объективно хуже для Единой России, то что там только они, и, конечно, гораздо лучше для СПС, там, всякого сомнения. То есть это хорошее решение. Нужно отменить результаты примерно еще по 80 таким участкам, куда солдат просто привозили тысячами.
Свидетелями этого массового солдатского голосования были и наблюдатели от «Яблока», благодаря которым аннулировано голосование 2500 человек на 9 участках Балашихинского района. Алексей Бутьев.
Часть солдат начали возить по Балашихе. На этом участке было получено 300 открепительных талонов, и люди с этими талонами куда-то двинулись. Граждане утверждают, но это сейчас говорить трудно, что такая ситуация была в Реутове и в Ногинске, потому что к нам на один из участков привозили солдат из Ногинского района. То есть пошло перекрестное уже голосование.
Председатель председатель облизбиркома Валентина Смирнова, объявляя вчера итоги, сказала, что выборы были тяжелыми, а избирательная кампания плотная и насыщенная. Вот как лидер областного СПС оценивает тот же процесс? Борис Надеждин.
Избирательная кампания была очень тяжелая, это правда, это по результатам видно. В ходе этой избирательной кампании СПС 3 раза снимали с выборов. То есть нас с 3-го раза заверили, наш список, 2 раза отказали. Нас хотели не допустить до выборов вообще, как нас не допустили там в Вологде, там, Пскове и Дагестане. Несмотря на это, мне удалось, что называется, удержать список до дня голосования. И когда мы очевидно преодолели 7%, у нас пытаются украсть победу. Эти люди будут сидеть в тюрьме. Я вас уверяю, очень много людей сядут в тюрьму. По итогам этих выборов в тюрьму сядут несколько человек, я уже знаю их фамилии, из Чехова, Железнодорожного и Химок.
По словам Бориса Надеждина, в большом количестве районов Московской области были выявлены вопиющие нарушения. За уже названными Балашихой, Железнодорожным, Химками и Чеховским районом следуют Ногинский, Одинцовский, Щелковский и Люберецкий. Заявления в районные прокуратуры от представителей СПС уже поданы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Совет Безопасности ООН в четверг получил проект новой резолюции по введению санкций против Ирана за его неподчинение требованиям Совета о приостановке ядерной программы. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Предыдущая декабрьская резолюция Совета Безопасности обязывала Тегеран в 60-дневный срок заморозить обогащение урана и вернуться за стол переговоров. Несмотря на эмбарго касательно поставок Ирану ядерных материалов и технологий и на заморозку зарубежных активов некоторых иранских физических лиц и компаний, Тегеран не подчинился этому решению. Новый документ предусматривает эмбарго на экспорт иранских вооружений, замораживание зарубежных активов расширенного круга лиц и компаний, имеющих отношение к иранским программам разработки ядерных технологий и баллистических ракет. В этот круг, в частности, входят компании, принадлежащие Корпусу Стражей Исламской Революции, а также ведущий Государственный банк СЕПАХ. Документ содержит призыв к странам и организациям не выдавать Ирану новые гранты и займы, за исключением тех, которые направлены на гуманитарное развитие. В какой степени действенной может оказаться новая резолюция по Ирану, которую предстоит рассмотреть Совету Безопасности ООН. Об этом я спросил старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джона Вулфстелла. Не думаю, что сама по себе резолюция будет способна заставить Иран изменить свое поведение. И все же любое дополнительное давление, дальнейшее ограничение взаимодействия Ирана с внешним миром в ответ на развитие его ядерной программы – это шаги в правильном направлении, заслуживающие поддержки. Экономические меры, предусматриваемые в проекте новой резолюции, особенно важны, если учесть, что иранская политическая и промышленная элита не является монолитной. Одна ее часть полностью поддерживает политику президента Ахмадинеджада. Другие полагают, что он ведет себя чересчур воинственно и бескомпромиссно. Те, чьи финансовые интересы пострадают от этой и последующих резолюций, скорее всего, не испытывают восторга от упорства Ахмадинеджада перед лицом мировой общественности. В течение какого-то времени президент Ирана еще может находить поддержку у широких народных масс, но в кулуарах иранских правящих кругов неминуемо встанут вопросы о правильности его политики. Судя по заявлению южноафриканского представителя в ООН, не все из 10 непостоянных членов Совета Безопасности будут согласны с проектом резолюции. Может ли это повлиять на судьбу этого документа? Думаю, что непостоянным членам Совета Безопасности будет очень трудно радикально изменить суть резолюции. Наряду с тем, что со всей очевидностью тон в Совбезе задают постоянные члены, другим странам сегодня все труднее вставать на защиту Ирана, учитывая, что он продолжает нарушать решения Совбеза и не обращает внимания на санкции Совета управляющих МАГАТЭ. Возможно, Иран продолжит провоцировать некоторые государства на попытки заявлять об их правах на особое мнение, но результат будет несущественным. Сказал старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Вулфстелл. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости спорта, экономическая панорама, обзор региональной печати, а также новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет о новой общественной организации «Жилищная солидарность». Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». 7 часов вечера по московскому времени. В эфир, как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодня в студию «Радио Свобода» придет лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России и лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». Сам Касьянов на судебном заседании не присутствовал. В Урус-Мартановском районе Чечни в селении Алхазурово при попытке задержания застрелен маджахед. Он оказал вооруженное сопротивление милиционерам и был убит ответным огнем. Изъяты автомат Калашникова и самодельные гранаты. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад просит Совет Безопасности ООН разрешить ему присутствовать на будущей неделе при голосовании по резолюции о новых санкциях против Тегерана. Проект новой резолюции по Ирану был разработан после того, как Тегеран отказался выполнить требования международного сообщества прекратить работы по обогащению урана. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Варшаве переговоры с руководством Польши. Главная тема – размещение на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В канун визита Меркель выступила за открытую дискуссию с Россией, которая подвергла резкой критике планы США разместить в Чехии и Польше радары и ракеты-перехватчики. Афганские власти сообщили о гибели 5 полицейских в перестрелке с военнослужащими НАТО, которые по ошибке приняли их за боевиков. Заместитель начальника полиции провинции Гельмент Исаухан рассказал в интервью агентству «Франс Пресс», что столкновение произошло в четверг вечером. Представители НАТО пока не подтвердили эту информацию. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил предложение спецпосланника ООН Марти Ахтисаари по будущему статусу Косово. План был отправлен генсеку после того, как представители Сербии и албанские лидеры Косово не смогли достичь соглашения в ходе заключительного раунда переговоров 10 марта в Вене. В Китае принят закон о защите частной собственности и повышена налоговая ставка для иностранных компаний. Вместо прежних 10% от прибыли теперь они будут платить 25%.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в 19 часов в ресторане «Поручик Ржевский» состоится благотворительный аукцион «Подари весну» в пользу детей, больных раком. Его проводит благотворительный фонд «Адвита» при участии фонда «Счастливый мир» и информационной поддержки журнала «Женский Петербург». На аукционе будут представлены редкие альбомы по искусству, авторские куклы, произведения живописи, скульптуры и многое другое, а также картины детей, которые сейчас проходят лечение от рака в больницах Петербурга. Москва. Запрещать запрещено. Под таким лозунгом сегодня состоится акция у памятника Юрию Долгорукому напротив столичной мэрии. В полном соответствии с законом организаторами было своевременно подано уведомление на проведение пикета около памятника Юрию Долгорукому, но префектура ответила отказом. Ни один федеральный закон не относит Тверскую площадь к местам, где проведение публичных мероприятий запрещено или ограничено. Организаторы акции считают, что перенос мероприятия в другое место не позволит ему достичь указанных целей. А именно, выражение мнения против регулярных нарушений права на свободу собраний в Москве, выражающихся в том числе и в воспрепятствовании под различными предлогами проведению публичных мероприятий у здания мэрии Москвы. Петербург. В ближайшее воскресенье, 18 марта, коалиция «Другая Россия» проведет митинг на площади у Финляндского вокзала. Его организаторы хотят не только подвести итог прошедшего 3 марта марша несогласных, но и организовать дискуссию оппозиционных сил о том, что происходит в городе, рассказал координатор марша несогласных Сергей Гуляев.
Мы хотим, чтобы высказались как можно больше представителей различных протестных групп. К сожалению, 3 марта мы не смогли предоставить нормальные условия для выступления представителям тех организаций, которые участвовали в этом марше. Хотя требования их вошли в резолюцию, но тем не менее мы хотели бы, что называется, из первых уст услышать то, что на самом деле происходит в ассоциации независимых перевозчиков, у ассоциации малого бизнеса, с Намылом, с Газпром-Сити.
Москва. Представители левых организаций намерены сегодня пикетировать офис московской городской телефонной сети. Они намерены потребовать от телефонистов пересмотреть новые тарифы, заморозить их рост до тех пор, пока минимальные зарплаты не достигнут уровня прожиточного минимума, а также отменить абонентскую плату за пользование телефонной линией. Петербург. Завтра под лозунгом «Все разные, все равные» откроется ежегодная Европейская неделя действий против расизма. Петербург будет бороться с ксенофобией с помощью науки и искусства. Сегодня в Государственном университете открывается трехдневный научный семинар «Экстремизм, ксенофобия в молодежной среде». Поддержать тему противодействия расовой нетерпимости призван и митинг, который планируется провести 17 марта в 13 часов в саду имени Чернышевского на улице Бакунина. Как рассказал один из организаторов митинга Евгений Орегон, изначально хотели провести шествие, но власти решили ограничить участников в передвижениях, разрешив только митинг. А с 21 по 25 марта в Петербурге пройдет и первый кинофестиваль против ксенофобии «Открой глаза». Новости Москвы и Петербурга. 16 марта. Татьяна Волович.
Москвичи, пострадавшие от произвола чиновников, могут теперь обращаться за помощью в новую общественную организацию «Жилищная солидарность». Есть и своя жалобная книга «Черная книга о саботаже реформы ЖКХ в Москве». В скором времени она должна появиться в интернете на создающемся сайте движения. «Черная книга» дает представление о масштабах того, что происходит в Москве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подчеркивают лидеры «Жилищной солидарности». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Информировать жителей столицы об их правах по управлению многоквартирными домами, контролировать работу чиновников и помочь москвичам защищать свои интересы, которые, по мнению правозащитника Льва Пономарева, нарушаются московскими властями на каждом шагу. Это главная задача нового правозащитного движения «Жилищная солидарность».
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что жулики и чиновники объединяются, и поэтому человек оказывается уже вообще бесправным. А обращение в прокуратуру от имени граждан опять-таки тоже футболится, так сказать. Но вторая проблема, которая тут же стала нам ясна, когда мы создали оргкомитет, то эту проблему, даже объединившись, мы не сможем решить, потому что это касается не только десятков, скажем, сотен людей, но это миллионов людей касается. Это касается каждого гражданина Москвы. Мы увидели, что власти бездействуют, они не информируют жителей о законе, не информируют жителей о том, каким образом проводить собрание и так далее и тому подобное. Поэтому вторая цель нашего объединения – сказать властям города, что мы вот ведем эту большую работу, власти города саботируют эти проблемы, поэтому решать они смогут только при тщательном общественном контроле.
Претензий к властям столицы и, в частности, к мэру Москвы Юрию Лужкову у правозащитников множество. Первая из них – поспешные массовые организации исполнительной властью компании по выбору управляющей организации многоквартирными домами. Сегодня собственникам квартир самим предложено выбирать предприятие, которое будет обслуживать их дома. Можно оставить это право за привычными для всех ЖЭКами, а можно и передать управление совершенно новой структуре. Процедура непростая, требует длительной подготовки, проведения общих собраний жильцов, оформления протоколов. Пользуясь юридической безграмотностью и неинформированностью некоторых собственников, их просто обманывают. По официальным данным, жильцы большинства домов уже выбрали управляющие компании. Как выяснили правозащитники, в большинстве случаев голосование проходит с массовыми нарушениями. Более того, на людей оказывают давление, угрожая отключениями воды или электроэнергии, если они не подпишут необходимый документ. Частная собственность появилась в начале 90-х годов, а распоряжаются жильем до сих пор городские власти, говорит руководитель организации «Управдом» Евгения Юнисова.
Даже если такая мысль пришла жителям в голову, и они создали инициативную группу для того, чтобы выбрать способ управления, будь то ТСЖ или управляющая компания, они встречаются с массой препятствий, создаваемых искусственным образом, сталкиваются с открытым саботажем и с открытой дезинформацией. Поэтому вот даже собрать собрание и выбрать легитимным образом способ управления в доме сегодня в Москве невозможно. Не говоря о том, что невозможно реализовать сам этот выбор. Невозможно передать дом в управление из предыдущей управляющей организации в новую управляющую компанию. Потому что нет механизма работающего, нет нормативно-правового акта, который регулирует порядок передачи дома в управление. И всяческим образом строятся искусственные препятствия, потому что даже тогда, когда доходит вопрос о передаче финансовых ресурсов, которые Москва сегодня в большом количестве дотирует в жилищно-коммунальную сферу, и товарищество собственников жилья, и новые управляющие компании не в состоянии, не могут получить эти финансовые ресурсы.
Все нарушения жилищного кодекса чиновниками разных уровней оргкомитет движения «Жилищная солидарность» фиксирует в так называемой «черной книге» о саботаже реформы ЖКХ в Москве. Фактически, это собрание жалоб москвичей, отписки чиновников, фиктивные договоры, составленные без участия собственников жилья, левые сметы эксплуатационных расходов. Материалы на уголовные дела, так назвал эту книгу руководитель информационно-правового центра по проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. Вот несколько выдержек из нового издания, публиковать которое движение будет на своем интернет-сайте.
Жители хотели, чтобы у них осталась своя компания, которая многие годы их обслуживала. Это известный РЭУ-52. И они пишут главе управы и префекту письмо, что: «Уважаемый префект, обратите внимание, это РЭУ 26 раз побеждало в различных московских окружных районных конкурсах. Как вы думаете, что предпринял глава управы Палкин? У этого РЭУ отобрали дома из обслуживания и пустили его по свету. То есть разорили это РЭУ для того, чтобы оно не препятствовало избранию Тимирязевской управляющей компании, учрежденной тремя студентами».
Раз москвичи отстранены от реформирования в жилищной сфере, значит, им не стоит и торопиться с принятием решения по выбору управляющей компании, считает советник депутата Московской городской думы Сергея Митрохина Вячеслав Гуменюк.
Я рекомендую жителям все эти сказки о том, что если вы не заключите договор, будет отключаться там вода, тепло, свет. Это грубая, грязная ложь со стороны управ районов и ДЭЗа. И этих людей за эту ложь, собравшись коллективно, надо вести в суд.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Томске продолжают говорить об итогах прошедших выборов в местный парламент. Об этом пишут все местные газеты. Обзор публикаций газет подготовила корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Томские издания продолжают подводить итоги выборов депутатов Государственной Думы Томской области, прошедших 11 марта. «Мы уже едины в своем выборе», – передовая статья в еженедельнике «Томская неделя». Главный итог выборов, пишет газета, в том, что их можно было и не проводить. Борьбы разных точек зрения и политических концепций не получилось. «Где поставить галочку за Виктора Кресса?» – еще одна публикация в «Томской неделе» рассказывает о том, что использование имени губернатора в предвыборной кампании «Единой России» достойно восхищения. Большинство томичей в итоге этой кампании были твердо уверены, что выбирают они губернатора. Кампания сводилась к тому, что, голосуя за Кресса, нужно поставить галочку напротив партии «Единая Россия». Тогда «Единая Россия» выдвинет кандидатуру Кресса на переизбрание. Но тут у единороссов что-то не срослось, пишет газета. Президент досрочно утвердил кандидатуру Виктора Кресса на пост губернатора, и прежняя дума в экстренном порядке собралась за день до выборов и кандидатуру, предложенную Путиным, утвердила. Компания «Единой России» в Томске могла рухнуть. Ведь зачем томичам голосовать за Кресса, если Кресса уже назначили? Тогда областная избирательная комиссия запрещает томским журналистам рассказывать жителям области о переназначении губернатора. В результате, как пишет «Томская неделя», сложилась анекдотическая по парадоксальности ситуация. Федеральные каналы вовсю трубят о назначении Кресса, а томские журналисты, для которых данная информация имеет первостепенную важность, уныло молчат, опасаясь жестких санкций в отношении редакторов. И в конце издания задаются вопросом: интересно, что чувствовали те, кто голосовал за губернаторство Кресса, когда узнали, что от их галочки его назначение уже не зависело. Томские вести подробно рассказывают о тех, кому достались депутатские мандаты, делая вывод, что дума новая, а одномандатники старые. Неожиданностей никаких не произошло, пишет газета, ни среди кандидатов по партийным спискам, ни среди кандидатов, идущих по мажоритарным округам. Практически все те же люди. В общем, старая песня. А вот газета «Вечерка» рассказывает о грозящем Томску наводнении. Оно может быть таким, о котором, говорят, бывает раз в 100 лет. Газета пишет, что в Томске снег растопит кипятком, и Именно такая мера должна спасти город от наводнения. В Томске этой зимой выпало небывалое количество снега, в 3 раза превышающее норму. И вот экологи, сотрудники МЧС и чиновники готовятся к паводку. Пока разрабатывают планы эвакуации и механизмы финансирования. Жители окраин, меж тем, бьют тревогу. Именно к ним свозили снег всю зиму. И теперь половина Томска грозит оказаться под водой. Газета обратилась за комментариями к чиновникам, но они не смогли объяснить, зачем было всю зиму вывозить тонны снега на окраины, а теперь спешно вывозить его вновь. Статья об этом в газете «Вечерка».
С публикациями томских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». Проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Варшаве переговоры с руководством Польши. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать свои минимальные размеры оплаты труда, которые не должны быть ниже уровня, установленного федеральным законом. Министерство транспорта России на следующей неделе внесет в правительство концепцию дальнейшего реформирования государственной компании «Российские железные дороги». По планам, уже в 2007 году из ее состава будет выделена грузовая дочерняя компания, которая получит около 260 тысяч вагонов, то есть половину существующего парка РЖД. В 2009-2010 годах, как ожидается, состоится первичное размещение пакета акций грузовой компании. После этого из состава РЖД будет выделена еще одна грузовая компания, в собственность которой перейдет вторая половина вагонного парка российских железных дорог. Россия может закрыть свое воздушное пространство для некоторых авиакомпаний стран Европейского Союза. Как сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько в письме президенту Европейской конфедерации гражданской авиации, за период с июня 2006 года по февраль 2007 только в московской воздушной зоне было зафиксировано 18 случаев несанкционированных пересечений самолетами из стран ЕС заданных высот полета и 5 случаев вхождения самолетов в запретные зоны. В случае, если ситуация не будет исправлена, Россия вынуждена будет запретить полеты тех авиакомпаний, экипажи которых будут замечены в нарушении установленных норм, говорится в письме. Смоленский завод «Кристалл», крупнейший в России производитель бриллиантов, предлагает создать объединение ведущих алмазодобывающих компаний мира, которое могло бы регулировать мировой рынок бриллиантов. Как заявил генеральный директор компании Максим Шкадов, рынок алмазного сырья по-прежнему остается спекулятивным, отчего, в свою очередь, страдают производители бриллиантов во всем мире. Сейчас, по его словам, купленные алмазы выгоднее перепродавать, чем обрабатывать, так как полученные из них бриллианты иногда стоят дешевле сырья, из которого они изготовлены. За последние 3 года, например, рост цен на алмазы в мире составил более 50%, тогда как на бриллианты только около 10%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 13 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 53 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. 12 минут до конца часа. Новости спорта. Я передаю слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Олегу Винокурову. Олег, добрый день.
Добрый день. Ну, сперва начнем, как обычно, с новостей. Их немало. Выделим главные. Конечно же, в первую очередь, это футбол. Программа 1/8 финала Кубка УЕФА была завершена вчера ответными матчами в четырех парах. Драматичнейшая встреча в Донецке, где «Шахтер» принимал действующего обладателя этого трофея «Севилью». 2-2 в основное время, точно так же, как и в первом матче в «Севилье». И лишь вот в дополнительное время гости, футболисты испанского клуба, забили победный мяч, так что «Севилья» прошла дальше, как и голландский АЗ, еще один представитель Испании «Эспаньол» и португальская «Бенфика». Таким образом, эти четыре команды присоединились к добившимся аналогичного успеха днем ранее двум немецким клубам «Вердеру» и «Байеру», испанской «Осасуне» и английскому «Тоттенхэму». Ну, а уже совсем скоро, через 2 часа с небольшим, состоится жеребьевка финальной стадии Кубка УЕФА. Что касается российских событий, то выделим здесь хоккей. Еще один четвертьфиналист чемпионата российской суперлиги определился. Это «Сибирь», поскольку она выиграла у «Нефтехимика» 1-0 и, соответственно, и серию со счетом 3-1 выиграла. А «Северстали» и «Химику» предстоит провести 5-й решающий матч, на чем программа 1/8 финала будет завершена. В «Индиан Уэллс», это США, проходит крупный теннисный турнир. Единственная представительница России там, Светлана Кузнецова, вышла в полуфинал, победив чешку Николь Вайдишеву. Сегодня она сыграет в полуфинале с Сибилой Баммер из Австрии. Ну, а у мужчин полуфиналистами стали Рафаэль Надаль, испанец, и американец Энди Роддик. Завершим сообщением из области баскетбола. Очередной 5-й матч свой 2-го группового этапа Евролиги УЛЕП провело московское «Динамо». Играло оно в Малаге против испанской команды «Уникаха» и проиграло 62-73. Таким образом, «Уникаха» сейчас в группе «Ж» идет на первом месте. У нее 4 победы, по 3 в активе «Динамо» и итальянского «Бенеттона». Ну, как известно, в Евролиге УЛЕП 2 представителя России в этом сезоне. ЦСКА выступает более успешно, выиграл все 5 матчей. Вчера армейцы не играли, естественно, отдыхали после матча, проведенного позавчера. Но важнейшее событие вчера произошло, которое заставляет нас говорить о баскетбольном клубе ЦСКА. Это первый клуб, не только баскетбольный, а вообще спортивный российский, который обнародовал бюджет, торжественно обнародовал, что, ну, в принципе, так не принято на Западе, по крайней мере, ничего такого сверхъестественного в этом нет, там все это всегда делают. В России это было, ну, чуть ли не с помпой обставлено, но это и понятно, все-таки некий прорыв. И вот этот прорыв, естественно, мы обсудим с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, который вместе со мной в нашей студии сейчас в прямом эфире. Роберт, ну, действительно, мы справедливо, мы так всем этим восхищаемся, и все газеты пишут об этом, естественно, ну и мы обсуждаем. Действительно, это прорыв?
Да, действительно, прорыв. Впервые в истории профессионального спорта в России официальный бюджет, причем бюджет, который похож на реальный, потому что очень многие клубы публикуют бюджеты, но читать их без, ну, как минимум улыбки, я уже не говорю смеха, невозможно. Но здесь все цифры похожи на правду. И в этом смысле, конечно, событие беспрецедентное.
Ну, если кто еще не видел газету «Спорт-экспресс» сегодня, там цифры аршинными цифрами на первой полосе, но это около 30, без малого 30 миллионов долларов США. Вот такой вот бюджет клуба. Примечательно, что ЦСКА вот опубликовал этот бюджет и тем самым доказал, что является не государственным, да, клубом, а клубом, который финансируется на частные деньги, деньги спонсоров. Вот я, конечно, может быть, профанизирую немножечко, не будучи специалистом в этой области, но я так понимаю, что если клуб содержится на какие-то деньги государственные, ну, я не знаю, бюджетные, он, видимо, свой бюджет опубликовывать не будет. Это будет равносильно, я не знаю, самоубийству или там народному возмущению, революции, не знаю чему.
Ну, не совсем так. В общем-то, бюджетные деньги можно найти концы. и сколько выделил бюджет, потому что, как правило, регионы выделяют бюджетные деньги клубам, футбольным или хоккейным, неважно, официально проводят через региональные парламенты. Но когда спрашивают у менеджеров или директоров, генеральных директоров этих клубов, они говорят, надувая щеки, без комментариев, это конфиденциальная информация, там еще всякую ерунду. Но на самом деле, конечно же, такие вещи должны быть открытыми. Конечно.
Ну вот я про это и говорю, но если просто налогоплательщик увидит, сколько из бюджета, я не знаю чего, области, края, региона, города, чего угодно уходит денег, тут, я думаю, может шок некий возникнуть у простых налогоплательщиков.
И возникает периодически, ну, да.
Ну, а если мы вдадимся в детали, вот мне кажется, что несколько странное соотношение. Мы сказали, что почти 30 миллионов бюджет клуба, почти 30 миллионов долларов составляет у ЦСКА. При этом на зарплату и премиальные игроков и тренеров уходит чуть больше 23 миллионов. Ну, то есть это, ну, 75% минимум, да? Сейчас так трудно сосчитать сразу. Ну, неужели так это во всех, ну, в развитых странах, ну, я не верю, что, ну, основная часть именно на зарплаты игроков уходит.
Вот эта ситуация мне напомнила постулат Маркса об относительном и абсолютном обнищании пролетариата. Абсолютно, в относительном выражении, конечно же, цифры выдающиеся. 80% бюджета – это зарплата. Хотя не так уж и много, на самом деле, потому что, прежде всего, спорт – это игроки, те, кто добывает спортивный результат. А если взять абсолютные размеры, то это сумма контракта не самого выдающегося одного игрока NBA.
Ну, вот поэтому... понятно, но если сравнивать цифру, ну, наверное, у клубов NBA немножко другие тоже бюджеты пропорциональные.
Да, но ведь ЦСКА и те, кто идут вслед за ЦСКА, пытаются, ну, конечно, не на равных с ними, но, по крайней мере, соответствовать. И игроки, которых они берут, не класса NBA, не того класса, который, так сказать, потрясает воображение любителей баскетбола, но более или менее сопоставимые. И те, которые уходят, скажем, из ЦСКА в Соединенные Штаты, в Северную Америку играть, в общем-то, там, как правило, не теряются. Поэтому и эти люди стоят денег. А учитывая, что бюджет ЦСКА не может быть бюджетом того же Далласа или другого клуба, который там исчисляется сотнями миллионов, ну вот результат налицо.
Ну, мы начали с расходов, хотя, может быть, правильнее было, наоборот, сперва заговорить о доходах. Ну, собственно, сам ЦСКА доходов-то не получает от своей деятельности практически, потому что, опять-таки, больше 23 миллионов долларов приходит из, ну, от спонсоров, да, из внешних источников. Ну, прежде всего, это Норильский никель. Ну, это вообще нормально в российских условиях, да? Понятно, что от телевидения особенно ничего не получишь.
От телевидения, от российского точно ничего не получишь, особенно после скандала с футболом, да, это стало ясно.
Ну да.
А что касается телевидения европейского, то Евролига баскетбольная, УЛЕП, получает около 19 миллионов от телевидения, а НБА получает порядка 800 миллионов. Вот примерно такие цифры.
Понятно.
Поэтому долго ждать пришествия первой весны с точки зрения окупаемости баскетбола.
Ну и билеты, видимо, да.
И билеты, тут... и вместимость стадиона такова, что... Вернее, дворца спорта такова, что минимум должна быть 15-17 тысяч. И такой площадки у ЦСКА нет. Ну, много чего нет пока. Зато есть прозрачность, что приятно.
Ну, как-нибудь мы можем это проецировать. Вы очень часто в программе «Прессинг» говорите о футболе, о том, как одно заявляют, другое, как пудрят мозги, будем говорить просто, руководители клубов. Ну, как-то вот можно сейчас спроецировать? Становится что-то яснее после вот опубликования этого бюджета баскетбольного?
Думаю, что призыв обозревателя интернет-ресурса «Утро.ру» Олега Пришина «Никому не верьте», обращенного к болельщикам, не верить тому, что говорят боссы профессионального спорта, очень актуален и сейчас. Первая ласточка весны не делает. Молодцы, конечно, и Кущенко, и стоящий за его спиной спонсор Михаил Прохоров, который прославился в самом начале наступившего 2007 года. Молодцы, но, в общем-то, конечно же, это пока еще не стало, даже тенденция, не говоря уже о том, что не стало общим местом.
Но будем надеяться, что все-таки это станет тенденцией. Я благодарю Роберта Воскиричана, профессора нашего экономического эксперта.
Ну, а я, в свою очередь, тогда благодарю Олега Винокурова, спортивного обозревателя «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов.
сразу после нашей программы слушайте передачу «Личное дело». Сегодняшняя тема программы – в чем залог успешного воспитания ребенка? Как разгадать индивидуальность своего ребенка, понять сильные и слабые стороны именно его личности? Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свобода.